Шахматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Встреча представителей ПАСЭ с Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. Очередные результаты опроса общественного мнения россиян по поводу грядущих президентских выборов. Спецпроект «Радио Свобода» и «Левада-центра». Нелегальное кладоискательство в Чехии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с российской выборной темы. Сразу несколько событий, самое громкое из них. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. И сегодня же в Государственной Думе прошла встреча делегации другой организации, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ПАСЭ, с российскими политиками, претендентами на пост президента страны Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским. На этой встрече побывал наш корреспондент Данила Гальперой. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что говорили представители ПАСЭ, о чем говорили с российскими политиками и вспоминали ли ситуацию вокруг ОБСЕ?
Ну, во-первых, эти встречи для прессы были закрытыми. Надо сказать, что встреча представителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы с Геннадием Зюгановым продолжалась гораздо дольше, чем с Владимиром Жириновским. И этому есть, конечно же, ясное объяснение. Если Геннадий Зюганов всегда более или менее был для Парламентской Ассамблеи Совета Европы человеком своим, он участвовал в работе российских делегаций в ПАСЕ, он никогда, собственно, не принижал роль ПАСЕ для России, то у Владимира Жириновского с ПАСЕ, можно сказать, свои счеты. Во всяком случае, в начале встречи с парламентариями Жириновский заявил, что его очередь высказаться с трибуны ПАСЕ никогда не доходит до него. Реализуется сценарий, по его словам, когда, записавшись на свое выступление на сессии в ПАСЕ еще в Москве, он все равно не может добиться трибуны. Вполне возможно, что действительно Жириновскому есть на что обижаться, потому что действительно ни разу я не видел его на выступлении в Парламентской Ассамблее Совета Европы. И, возможно, в Страсбурге еще помнят о том, как с территории советского представительства, российского, извините, представительства в Страсбурге он швырял комья земли в демонстрации протеста против вообще его приезда. С Геннадием Зюгановым все было более мирно. Зюганов говорил парламентариям из Парламентской Ассамблеи Совета Европы о том, что у них есть довольно много уже собранных и зафиксированных же нарушений из предыдущих выборов, и они удивляются, что Ассамблея не рассматривает эти нарушения. Зюганов вообще скептически относится к роли Парламентской Ассамблеи Совета Европы, вообще иностранных наблюдателей в России, потому что, по его мнению, нужно, если наблюдение есть, нарушения выявлены, какие-то принимать совершенно определенные решения. Что же касается решения ОБСЕ, я напомню, что в этот раз не приедет ни Бюро по демократическим процедурам, которое не приезжало на парламентские выборы, ни Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая в прошлый раз на выборах на думских была. Сейчас ОБСЕ не приезжает в полном составе. В кулуарах делегации ПАСЕ говорится о том, что вся официальная информация оппозиции ПАСЕ по этому вопросу поступит на следующий день, вероятно, в пятницу, второй половине дня будет пресс-конференция представителей ПАСЕ в Москве, но ПАСЕ, видимо, на эти выборы приедет, не оглядываясь на ОБСЕ, потому что это две разные организации, и, возможно, даже ПАСЕ согласится с тем форматом 30 или 35 человек, который для делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, делегации наблюдателей, определил Центр избирком России. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был Данила Гальперович, который находится в Государственной Думе, где делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы встречалась с российскими политиками. А мы продолжим выборную тему. 45% россиян не уверены, что выборы в стране проводятся честно. В октябре прошлого года такого мнения придерживались 66% граждан. А вот число людей, полагающих, что выборы в России честные, с тех пор увеличилось в два раза. Результаты исследования, проведенного аналитическим Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской российской компании Intermedia Survey Institute комментирует политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Николай Владимирович, вот по вашим собственным наблюдениям, насколько вообще важен для россиян этот вопрос? Честно ли проводятся выборы?
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную свободу личную и определенный рост уровня жизни, они считают, что остальное власть пусть делает, как она хочет, и не особенно вмешиваются в те решения, которые власть проводит в области внутренней политики. Вот в этой ситуации особого внимания к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет. И есть скорее реакция на то, что им об этом скажет телевизор. Поэтому мы и видим существенный рост доверия в отношении выборов за последние месяц-полтора, когда, казалось бы, никаких позитивных сигналов, способных существенно изменить ситуацию, власть людям не посылала.
45% на данный момент не уверены, что выборы проводятся честно. При этом 76% собираются голосовать на грядущих президентских выборах. Это что, такой двойной стандарт или просто людям все равно?
Я думаю, что это говорит в первую очередь о том, что выборы, как и целый ряд других институтов, они воспринимаются скорее как ритуал, как они воспринимались в советском прошлом. И в этом смысле уверен человек, надеется или не надеется даже на то, что выборы пройдут честно, он считает, что коль скоро власть какие-то перед ним обязательства берет, то и он в качестве своего ответного обязательства выйдет и продемонстрирует свою так называемую гражданскую активность. Для граждан выборы – это скорее некий плебисцит, некая демонстрация лояльности, чем способ влиять на политику. Мы имеем уже давно у нас выборы несправедливые, поскольку власть сама сейчас решает, кого допустить, а кого не допустить на эти выборы, но граждане надеются, или значительно их часть считает выборы честными, полагая, что тот голос, который они отдают за определенного кандидата или определенную политическую партию, то этот голос дойдет. Мне кажется, что в этом смысле рационализм граждан при ответе на этот вопрос и увеличение доверия к тому, что выборы будут честными, связано в том числе и с тем высоким рейтингом, который имеет сейчас Медведев. То есть из рациональных соображений Кремлю, власти в целом, нет никакого резона сейчас фальсифицировать результаты выборов, коль скоро и так легко в первом туре побеждает тот кандидат, которого Кремль выбрал.
С Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги, беседовала Вероника Баде. Результаты специального исследования, проведенного аналитическим Левада-центром по заказу нашего радио американской компании Intermedia Survey Institute, можно найти и на сайте. Регулярно обновляется этот материал на сайте по адресу www.svobodanews.ru. В Москве же сейчас 18 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевлихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду в российской столице. В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, среди них боевики группировки «Хамас». В сегодняшнем выпуске британской газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Прежде чем мы перейдем к разговору о последних публикациях в американской прессе, небольшое объявление сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», программа Ирины Лагуниной «Время и мир». Одна из главных тем – последние шаги испанского правительства в борьбе против басков-сепаратистов из группировки «ЭТА». 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, повтор в 1:00 ночи и в 3:00 дня завтра. Время московское. В 3:00 ночи завтра. Время московское. Итак, как я уже говорил, обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
И давайте начнем с того, как оценивают американские газеты итоги супервторника. Что пишут?
Да, это остается, естественно, главной темой американских газет. И газеты прогнозируют уже следующие праймерис. Очередной рубеж для демократов – это Виргиния. Здесь состоится праймерис следующий вторник, а также Мэриленд и округ Колумбия. Как отмечает Вашингтон-Пост, у Барака Обамы всюду хорошие шансы, поскольку здесь среди избирателей достаточно афроамериканцев, людей с высокими доходами и беспартийных, которые поддерживают его кампанию. Советники Хиллари Клинтон разработали стратегию направления главного агитационного удара на городские окраины Северной Виргинии и аграрный юго-запад штата, где среди белых избирателей велика доля безработных. Стратеги демократов отмечают, что афроамериканцы составляют до 25% виргинцев, голосующих за демократическую партию, так что Обама может рассчитывать на большинство этих избирателей. Однако ему не следует недооценивать поддержку Клинтон, пишет «Вашингтон-Пост».
Давайте от американских тем перейдем к международным, что любопытного в газетах.
«Нью-Йорк Таймс» сегодня рассказывает о письме двух демократов-конгрессменов из Мичигана, Джона Динджела и Барта Стапека, министру энергетики Соединенных Штатов. Какой логикой руководствуется министерство, финансируя российские институты, предоставляющие Ирану ядерные технологии, спрашивают они. Как выяснилось, министерство энергетики в размере $4 миллионов субсидирует два российских ядерных института в Нижнем Новгороде в рамках инициативы по борьбе с ядерным распространением, программа, которая была принята в 1994 году, чтобы не допустить продажи обедневшими учеными институтами своих знаний государствам или террористическим организациям, которые стремятся обзавестись ядерным оружием. Теперь выяснилось, что оба института участвуют в строительстве иранского реактора в Бушейре. Один обеспечивает его системами контроля, в том числе оборудованием для пункта управления, а другой – насосами и вентиляторами. В интервью «Нью-Йорк Таймс» конгрессмен Динджел отметил, Госдепартамент США обвинял Иран в том, что тот использует Бушерский реактор как прикрытие для получения ядерных технологий, необходимых при разработке оружия, а теперь американские деньги идут на помощь строительству реактора, созданию которого мы пытаемся помешать. Конгрессмен Стапек назвал происходящее шизофренической внешней политикой. «Мы не должны вести дело с институтами, помогающими Ирану реализовать свои ядерные амбиции», — сказал он. Министерство энергетики в свою очередь опубликовало заявление, в котором говорится, мы уверены, что ни один из проектов, упомянутых комиссией Палаты представителей, и ни один из проектов по поддержке российских ученых не помогает ядерной программе Ирана, сообщает «Нью-Йорк Таймс».
Давайте от этих серьезных и драматических тем перейдем к вчерашнему, собственно говоря, событию. Вчера умер Махариши, известный гуру. Есть ли некрологии какие?
Да, «Вашингтон-Пост» сегодня публикует интервью со знаменитым кинорежиссером Дэвидом Линчем. Линч основал благотворительный фонд в поддержку движения Махариши, движения трансцендентальной медитации. «Я очень опечален и очень счастлив», — говорит Дэвид Линч. «Счастлив, потому что я знал Махариши, учился у него медитировать, и счастлив за мир, в который Махариши принес невероятное космическое знание, просветление для людей и мир на Земле. Махариши просто оставил свое тело. Это как человек в машине. Машина стареет, и человек выходит из нее и запускает машину в озеро. Машина исчезла, но человек остался. С Махаришей ничего не случилось, но люди грустят, потому что голос мудрости умолк. Людям, которых он оставил, следует собрать фрагменты вместе и построить прекрасный мир». Дэвид Линч рассказал, что он снимает документальный фильм о своей ноябрьской поездке по 15 странам, где основывались университеты мира с преподаванием учения Махариши.
Что же, о дивный новый мир. Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек с обзором свежих американских газет. Информационную программу «Время свободы» продолжит рассказ о громком сегодняшнем московском событии. Сильный пожар в московском саду «Эрмитаж». Сгорел известный клуб и ресторан «Дягилев». Пострадало и офисное здание. На месте пожара находился наш корреспондент Максим Ярошевский.
Возгорание в бывшем здании театра «Эрмитаж» произошло в 11 часов 36 минут утра. Многочисленные зеваки моментально заполнили территорию сада и наблюдали, как у кирпичного дома полностью сгорает и проваливается крыша, а огонь охватывает более 1500 метров четырехэтажного важного здания. Только через 20 минут после начала возгорания приехавшие в Эрмитаж милиционеры начали вытеснять людей на улицу. Началась эвакуация людей, работающих на территории сада. Прилегающие улицы закрыли для движения транспорта. В театре Эрмитаж, который расположен в непосредственной близости от загоревшегося здания, в это время проходила репетиция спектакля. О том, как начался пожар и как проходила эвакуация людей, рассказывает актриса театра Татьяна Шабельникова.
Наши гримерные выходят на пожар. Мы очень волнуемся, да, вот за это, за наш родной любимый театр. Потому что очень близко, и ветер был в эту сторону, и когда занялась крыша, и вот прямо языки пламени огромные на наш театр, и мы, конечно, здесь очень перенервничали все. Хлопки были, так ощущение, что вот внизу что-то горело.
Через 40 минут после начала пожара на каретный ряд приехал министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. В это же время в воздухе появился вертолет, который начал тушить огонь с помощью специального ковша. К тому времени зевак и многочисленных журналистов вытеснили к противоположному от сада тротуару. Два модно одетых молодых человека делились впечатлениями. «Что ж, остались мы с тобой теперь без танцев», — говорил один. Второй даже ответа не нашел, а просто грустно качнул головой. В саду Эрмитаж полностью выгорело не старинное кирпичное здание театра, так называемая «Щукинская сцена», а известный в богемных кругах клуб «Дягилев Проджект». Он располагался на первом этаже и славился своими светскими шикарными вечеринками и концертами западных звезд танцевальной музыки. К счастью, удалось вовремя предотвратить распространение огня на соседние здания. Ресторан «Парижская жизнь», театр «Эрмитаж» и «Новая опера». Не вызывал опасений у пожарных, разве что ледяной каток в саду. Журналисты ждали комментариев от министра по чрезвычайным ситуациям, но Сергей Шойгу прошел вдоль камер, не проронив ни слова. О случившемся в итоге докладывал исполняющий обязанности директора департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Михаил Верзилин.
Рассматриваются две версии. Первая, наиболее актуальная, это электросварочные работы, потому что ремонтные работы проводились. И вторая версия рассматривается электропроводка, то есть перегруз или замыкание электропроводки.
Специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям еще проведут экспертизу и ответят на вопрос, что стало причиной возгорания в клубе «Дягилев», визитной карточки «Зеленой жемчужины столицы», как называют Эрмитаж. Нерешенным остается вопрос, когда в театрах, расположенных в саду, начнутся спектакли и откроются многочисленные кофейни и рестораны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор на российские темы. Отстраненного от должности мэра Томска Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации запретил доставлять в суды по его же гражданским делам. Этот запрет наложил следователь Следственного комитета Марк Харламов. А адвокаты томского мэра намерены обжаловать этот запрет в суде. Сегодня впервые на судебном заседании по иску Макарова в газете «Томская неделя» самого истца не было. Вот так было выполнено это предписание. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Честь и достоинство Александра Макарова сегодня в суде были намерены защищать только адвокаты. Но судебное заседание перенесли. Макаров по решению следователя остался в следственном изоляторе. Следователь Следственного комитета при прокуратуре Томской области Марк Харламов свое решение никак не мотивировал. Но сам факт запрета участия истца в гражданском процессе – это нонсенс, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
В нормальном цивилизованном государстве это просто невозможно, когда следователь своим распоряжением запрещает гражданину Российской Федерации защищать свои права и интересы в судебном порядке, участвовать лично в судебном заседании, представлять доказательства, обосновывать свою позицию. Тем более, что данный процесс, он связан именно с нарушением личных прав Александра Сергеевича Макарова.
Поводом для иска Александра Макарова к газете «Томская неделя» стала одна из статей. В частности, в суде Макаров заявлял, что журналист, ссылаясь на слова сотрудника прокуратуры, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат мое имя. Соответчиком в этом деле выступает начальник Следственного комитета Павел Збышко. Главный прокурор Томской области Сергей Панов на пресс-конференции признался журналистам, что вообще закрыл бы все судебные заседания по каким бы то ни было делам с участием отстраненного мэра.
Ну, я бы закрыл, если хотите, мое отношение. Шоу нечего из этого устраивать, всему свое время.
Говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
Будь их воля, они бы посадили его в зиндан. И скоро будут садить, я думаю. Будь их воля, они это будут делать. И весь только вопрос в том, будет на то воля и право или не будет. Потому что фактически речь идет о том, что человека засунули там год с лишним назад в кутузку, да, и сейчас ему говорят, ты вообще там сиди и не высовывайся. И письма никакие не пиши, и на процессы ни на какие не езди. И вообще лучше бы ты бы уже подписал бы признательные показания, да, и всем было бы замечательно.
Александр Макаров написал письмо директору ФСБ Патрушеву. В письме говорится о коррупционном сговоре правоохранительных органов и коммерческих структур во время возбуждения уголовного дела против Макарова. Текст письма появился на сайте арестованного мэра. Главный прокурор Сергей Панов усомнился в подлинности этого документа.
Гражданин Макаров, находясь в следственном изоляторе, у него сайтов никаких не может быть. Что там появляется, это или кто-то шутник и пишет. Но то, что там появилось, вы имеете в виду, это вот Патрушеву якобы открытое письмо, он там что-то писал. Кроме как гнусный пасквиль, я его назвать не могу, другого у меня определения-то нету. Кто там писал? Я не знаю, кто писал там, потому что Макаров, чтобы туда попасть, надо официально ему через администрацию. Ну, раз не проходило, аноним или и так далее.
Виктор Бакуревич.
Насчет того, проходило или нет, надо областной прокуратуре уточнить этот вопрос все-таки в администрации СИЗО, потому что письмо это через них проходило, есть соответствующие документы, которые это подтверждают, поэтому сомневаться в подлинности и в наличии этого письма, я думаю, что совершенно недопустимо.
Через неделю Европейский суд по правам человека будет рассматривать дело томского мэра. Защита настаивает, что мера пресечения, содержание под стражей, угрожает жизни и здоровью Александра Макарова. Прокуратура остается непреклонной. Отстраненный мэр может скрыться от следствия или надавить на свидетелей. Данных об угрозе жизни и здоровью Макарова у прокуратуры нет.
Вопрос стоит, он немножко не так, о состоянии здоровья, угрожающее жизни. Мы написали, что у нас данных по заключениям экспертиз и так далее, таких нету. По результатам обследований, которые проводились, потому как с желанием и быстро он ездит в гражданские различные процессы и так далее. Никто ведь не скрывает, видно, да, человека, или когда носит, или он когда как это.
Даже если суд в Страсбурге встанет на сторону Макарова, это вряд ли изменит ситуацию с выбором меры пресечения для отстраненного мэра, говорят адвокаты.
С нашими смешными болезнями, как сердечная недостаточность, гипертония третьей степени, панкреатит, и холецистит, конечно, очень смешно рассчитывать на какое-либо влияние, когда мы сейчас все наблюдаем прецедент Алексаняна.
Томский мэр сейчас заканчивает знакомиться с материалами дела. Это 61 том. Макаров продолжает отвергать все 13 предъявленных ему обвинений и подвергает сомнению достоверность показаний свидетелей по делу. Заявляет также, что стал жертвой злого умысла и преследования со стороны прокуратуры. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. По заказу «Радио Свобода» московские социологи из аналитического Левада-центра провели исследование общественного мнения россиян перед президентскими выборами. Мы регулярно рассказываем о результатах этого исследования, а также с ними можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте, конечно же, «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут и главные новости этого часа. Коротко. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято вчера сегодня Федеральной службой исполнения наказаний. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду в российской столице. В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. Манифестанты обвинили президента Михаила Саакашвили и главу Центра избиркома Ливана Тархнишвили в подтасовке результатов голосования. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, среди них боевики группировки «Хамас». Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США прибыли в Афганистан с необъявленным визитом. США и Великобритания призывают страны НАТО направить дополнительные войска для борьбы с талибами, особенно на юге страны. В сегодняшнем выпуске британской газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, первое со времени его ареста в 2003 году. В Праге сегодня проходят очередные переговоры по размещению элементов американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И мы продолжим разговор о последних культурных событиях. Постоянная экспозиция исторического музея на 2 месяца пополнилась новыми уникальными экспонатами. Из Пскова привезли меч 13 века, который принадлежал легендарному правителю города Давмонту, а из музея усадьбы Архангельская затейливый предмет декоративного убранства под названием жардиньерка, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Весь прошлый год в историческом музее действовал проект «Живая экспозиция». В зал, посвященный той или иной эпохе, раз в месяц помещали датированный этим же временем какой-нибудь уникальный предмет из Эрмитажа. Сейчас наступила очередь нового долгосрочного проекта. Его название «Следы минувшего. Сокровища отечественной истории из музеев Российской Федерации». То есть теперь свои лучшие экспонаты предоставляют разные музеи, в том числе провинциальные. Выкованный в XIII веке в Германии меч псковского князя Давмонта интересен уже тем, что столь раннего западноевропейского холодного оружия сохранилось очень мало. Но этот превосходный меч с ножнами еще и принадлежал человеку, оставившему заметный след в российской истории, говорит ведущий научный сотрудник музея Людмила Савченкова.
Он был литовским князем, который пришел на службу в Псков, привел с собой свою дружину. И 33 года правил Псковом. И все это время защищал границы Псковской земли. Выдержал очень много сражений. Он участвовал в знаменитой Роговорской битве в 1268 году. Он, по легенде, ранил якобы именно этим мечом ливонского магистра. Он был строителем. В память о каждом сражении он ставил храм. Все они находились на территории так называемого сейчас Давмонтова города, потому что к стене Кремля Псковского он пристроил большую оборонительную стену, которая существует по сегодняшний день. И вот эта часть города сегодня называется Давмонтовым городом.
Совсем иного рода экспонат, напоминающий не о ратных подвигах, а о расцвете усадебной культуры в начале 19 столетия, диковинная жардиньерка, то есть подставка для цветов из дворца князей Юсуповых. Слово куратору этого показа Наталье Каргополовой.
С французского жардиньерка – это только сад, мини-сад. Данный экспонат интересен тем, что соединяет два элемента. Это клетка для птиц и аквариум. Диковинка в нем заключалась, что птичка, сидящая в клетке, могла спокойно вспархивать в аквариум, а вокруг нее плавали рыбки. Чтобы это представить, можно мысленно добавить вот жердочки, вы видите, и еще колбу, которая соединялась с клеткой. Вот туда-то, в эту колбу, стремясь сесть на жердочки, и влетала наша птичка, или две, или три, и там уже общалась с рыбками. То есть это такое сложное инженерное сооружение, но вот наши мастера крепостные прекрасно с этой задачей справились.
Подчеркнем, демонстрация отдельного предмета, а не целой выставки, становится все более популярной в музейном мире. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры. О них, о других расскажет мой коллега Иван Толстой.
Комитет защиты журналистов, находящийся в Нью-Йорке, выпустил международный отчет «Нападение на прессу в 2007 году». По данным отчета, в прошлом году в мире при исполнении своих профессиональных обязанностей были убиты 65 журналистов. Это на 9 человек больше, чем в 2006. Еще 23 случая расследуются. К 1 декабря, когда составлялся отчет, 127 журналистов по всему свету находились за решеткой. Трое из них в России – Борис Стамахин, Анатолий Сардаев и Николай Андрющенко. Россия находится на третьем месте в мире по насилию над журналистами, после Эфиопии и Гамбии. Лучшие дела обстоят в Конго, на Кубе, в Пакистане, в Египте, в Азербайджане, в Марокко и в Таиланде. Такова первая десятка. Предисловие к отчету за 2007 год написала известная телеведущая канала CNN Кристиан Аманпур. По ее словам, военные действия не представляют для репортеров такой опасности, как политики и коррумпированные группы в мирное время. Комитет защиты журналистов был основан в 1981 году и возглавляется Джоэлем Симоном. Группа итальянских ученых, изучавшая останки писателя и философа эпохи Возрождения Джованни Пико делла Мирандола, заключила, что он был отравлен мышьяком, пишет британская газета «Телеграф». Пико скончался внезапно в 1494 году в возрасте 31 года, и слухи о его отравлении возникли сразу же. Подозревали его секретаря Кристофоро делла Каламаджоре, который и не отрицал, что давал своему господину некое лекарство. Убедительных доказательств убийства, тем не менее, не было. Современные методы выявили в костях Пико значительное содержание мышьяка и ртути. Его останки покоятся в монастыре Святого Марка во Флоренции, рядом с прахом его любимого поэта Анджело Полициано. В галерее «Грант» на Мерсер-стрит в Нью-Йорке открылась экспозиция «Российское искусство в 20 веке» из частных коллекций. Здесь представлены работы Роберта Фалька, Ильи Билютина, Дмитрия Краснопевцева, Павла Кузнецова, Бориса Свешникова, Владимира Немухина, Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Михаила Жука. Большинство работ – акварели. Издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу кинокритика Зары Абдуллаевой «Кира Муратова. Искусство кино». Это первая монография о художественном мире известного кинорежиссера и кинодраматурга, создательницы таких культовых картин, как «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Чеховские мотивы». В книгу включены сценарии Муратовой «Книжна Мэри», «Чувствительный милиционер» и рассказ «И птичку жалко, и кошку жалко». Презентация книги состоится 25 февраля в Московском кинотеатре «Ролан». В программе показ короткометражных фильмов, выступления автора, киноведов и критиков.
Иван Толстой. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Я, как лицо сугубо частное, более чем далек от того, чтобы давать советы, не говоря уже о лозунгах или призывах. Еще чего. А этим славным ребятам, которые думают, что все могут решать за меня и без меня, хочется сказать вот что. Меня вы на своей собачьей свадьбе не увидите. Сами стройте свою вертухаль, сплавляйте свою нефть, пилите свои бюджеты и стабфонды, назначайте друг друга кем хотите, хоть преемниками, хоть вольными царицами, хоть владычицами морскими. Мне не жалко. Так пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн в новом эссе под заголовком «Все на выбор», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, лично ему кажется, что когда взрослые на вид дяди и тети с легкостью позволяют вовлекать себя в детские игры, то это выглядит, мягко говоря, странновато.
«У меня есть достоинство и внутренняя свобода. Мне есть что сказать, и у меня есть язык, на котором я могу говорить. Не знаю, кому как, но мне совершенно не интересно, кто таков есть и каким будет этот ваш преемник. Пикейные жилеты оживленно гадают, кто Медведев, что Медведев, добрый он или злой, умный или не очень, даст, не даст, возьмет, не возьмет. Я про него ничего не знаю. Очень даже возможно, что он расчудесный, что лапочка-душечка и изумруд яхонтовый. Мне-то что за дело? Он моего электорального расположения не ищет. Так зачем мне обсуждать достоинства и недостатки чужого жениха? Про остальных женихов, радостно согласившихся сыграть роль комических мизераблей, и говорить нечего».
Лев Рубинштейн подчеркивает свою позицию. Приход или не приход к избирательным урнам не имеют ровно никакого отношения к давно установленным результатам. Они имеют отношение к степени самоуважения каждого из нас. И это, на его взгляд, важнее всего.
«Им, разумеется, никто не помешает. Ну, не придем мы с вами туда, куда они зазывают нас и наших детушек. Ничего страшного. Что им стоит дом построить? Нарисуют, будут жить. Нарисуют любые проценты, которые, кстати, уже давно нарисованы. Ну, будет у них не 103% явки, а только 102%. подумаешь. А всякие там наблюдатели, всякие не в меру любопытные иностранцы, вечно сующиеся в наш суверенный огород со своими масонскими циркулями и линейками. Тоже ерунда. Ну, вякнут чего-то там про какие-то якобы нарушения. Так они, злыдни, все равно будут чем-нибудь недовольны. Что, мы их не знаем, что ли? Да и не им учить нас демократии, между прочим. Сами еще кого хошь научим. Ничего, утрутся европейцы. Уедут в свои Европы, пожмут плечами и скажут в очередной раз. Что поделать, это такая страна. Видимо, им так нравится. Осознавая тот непреложный факт, что у нас действительно такая страна, кто-то, как насытившийся барачный клоп, раздувается от патриотического восторга, а вот кто-то от чувства принадлежности к такой стране испытывает мучительный стыд. И им, этим двум категориям сограждан, никак невозможно договориться.
Обращаясь к читателям, Лев Рубинштейн пишет, что сейчас выбор – это выбор между отождествлением с властью и гигиенически обусловленной дистанцией от нее.
Выбор между участием в навязанном нам похабном и унизительном маскараде и решительным отказом от участия в нем. Выбор между вечным детством и взрослостью. Выбор между трудной и ответственной свободой и добровольным согласием жить в сносно отапливаемом вольере с гарантированным трехразовым питанием. Выбор между разноцветным разнообразием и монохромной стабильностью, которая в особой цене у тех, кто осужден на пожизненное заключение. Это выбор каждого из нас, а не какого-то мифического народа. Народ. Что это вообще такое? О чем вообще речь? Народ поддержит, народ не поддержит. Какой народ? Где вы его видели? Нет никакого народа, как давно уже в современном мире нету никаких племен. Есть страны, таких немного, где есть общество. Общество, объединенное общими представлениями о миропорядке. Общество индивидуумов, работающих на себя и на свои семьи, умеющих учиться на своих и чужих ошибках, воспринимающих свои многочисленные проблемы именно как проблемы, а не как объект национальной гордости. Они живут, работают, учатся, ездят по миру, проявляют доброжелательное любопытство к чужой, не всегда понятной им культуре. Они твердо знают, что вежливость и терпимость – не признак слабости и подчиненности, как это принято считать в архаических или криминальных коллективах, а признак силы и уверенности. Им не придет в голову надуваться от гордости по поводу того, что в недрах территории, где их поселила историческая судьба, случилось скопление газов.
По словам Льва Рубинштейна, кто-то предпочитает жить, будучи подключенным к мировой цивилизации. Кому-то нравится работать от батареек самобытности и особого пути. А кому-то необходимо быть не частным лицом, ответственным за собственную судьбу, а вот именно что народом.
Во многих странах, ну, по крайней мере, с представителями которых я как-то имел удовольствие на разные темы беседовать, они не просто это слово каждый на своем языке стараются не употреблять, но как-то в каком-то смысле и стыдятся. Я даже знаю, что было сколько-то лет назад какой-то такой социологический опрос в Германии, вот, где предлагали там назвать 5 слов, которые вы чаще всего употребляете, и назвать 5 слов, которые вам особенно не нравятся. Первые пятерки тех слов, которые немецким гражданам очень не нравятся, было знаменитое слово «фольк», «народ», как раз, потому что оно у них ассоциируется только понятно с чем. Но апелляция к народу, она глубинно мифологична. Она не аналитична, и она ничего в реальности не объясняет. К народу обращаются тогда, когда никогда никому не обращаются, понимаете? Когда уже сами принимают решения, и им кажется, что ссылка на так называемый народ просто легитимирует любое их телодвижение.
Лев Рубинштейн. Все на выбор. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, среди них боевики группировки «Хамас». В сегодняшнем выпуске британской газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился на 35,4%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк страны. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Наибольшие темпы роста промышленного производства среди стран СНГ в 2007 году, 24%, были отмечены в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 6,3% занимает 6-е место после Азербайджана, Украины, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии, но перед Казахстаном и Арменией. В Молдавии в 2007 году был зафиксирован спад промышленного производства, а Грузия, Узбекистан и Туркмения данных о развитии своей промышленности не представили. Темпы промышленного производства в России, как отмечают эксперты, по-прежнему отстают от роста национальной экономики в целом. О причинах этого министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Более высокими темпами растут инвестиции в ряд несырьевых секторов, но мы только пока в начале пути. Наша структура экономики пока недостаточно диверсифицирована. И это одна из главных задач – диверсифицировать структуру экономики. И не просто ее диверсифицировать, ее надо переводить на так называемые инновационные рельсы развития, потому что именно в секторе инноваций, в секторе изобретения нового, именно там генерируются доходы, высокие доходы. И наша страна должна обязательно перейти на инновационный сценарий развития.
Правительство России в ближайшее время утвердит новую редакцию положения о Государственном инвестиционном фонде, заявил заместитель министра регионального развития Максим Быстров. В частности, как сообщалось ранее, в этом документе будут изменены принципы отбора проектов, претендующих на получение средств из этого фонда. Они, по словам Максима Быстрова, будут рассматриваться, исходя из приоритетности, а не в порядке поступления.
Теперь уже надо, наверное, принимать не все проекты, которые удовлетворяют критериям инвестфонда, по мере их поступления. Да, что называется, там вошел, либо вынесли по критериям, либо приняли. А нужно вошел, проверили на критерии, если соответствуешь, накапливаем некий объем проектов и выбираем из хороших лучшие.
Совместная кампания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет зарегистрирована в феврале в Швейцарии, сообщил представитель французской компании Total, чья доля участия в ней составит 25%. Двумя другими участниками проекта являются российский государственный концерн «Газпром» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 51% и 24% акций консорциума соответственно. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке Штокмановского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям.
Федеральная антимонопольная служба России до 1 марта 2008 года рассмотрит ходатайство европейской ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, о покупке в России ряда угледобывающих активов, сообщил агентству Интерфакс представитель службы. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, ArcelorMittal также намерена приобрести связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Общий объем сделки составит 720 миллионов долларов. В России должна быть подготовлена федеральная программа, предусматривающая развитие производств по глубокой переработке древесины, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Только их строительство, как считает Министерство природных ресурсов страны, поможет бороться с нелегальным вывозом леса за границу, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Этот запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Количество пользователей мобильных телефонов в мире в 2008 году превысит 50% населения планеты и достигнет 3 миллиардов 300 миллионов, говорится в исследовании экспертов Международного телекоммуникационного союза ООН. Для сравнения, в 2000 году их доля составляла только 12%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на завтра 24,65. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, курс на пятницу 36,03. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Местная полиция недавно передала археологам уникальную коллекцию, иными словами, клад, который случайно был найден в сгоревшей пражской квартире. Кладоискатель, погибший во время пожара, как выяснилось, не возвращал находки государства, а продавал за границу. О нелегальном кладоискательском бизнесе в Чехии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В обычной однокомнатной квартире в Праге после пожара и гибели хозяина обнаружили 3000 медных и оловянных бытовых изделий и украшений, принадлежавших нашим предкам, жившим аж в бронзовом веке. А самым ценным в этой коллекции оказалось уникальное женское украшение, которое, как считают чешские археологи, было сделано в 3-м тысячелетии до нашей эры. А может быть, даже раньше. Однако точно датировать находку им не удалось. Продолжает археолог Ян Простшежник из Пражского института охраны и документации исторических объектов. Эта находка повергла археологов в ужас. Мы поняли, что клад, который обнаружили совершенно случайно, лишь малая часть существующих у частных коллекционеров артефактов, которые могли бы помочь специалистам в их исследованиях. Нам ничего не остается делать, как отправиться в те места, которые мы уже обследовали, и выкопать все, что там осталось. Магазины, предлагающие всевозможные металлоискатели и другие приборы и инструменты для охотников за приключениями, можно найти практически в каждом крупном чешском городе. Пользоваться ими запрещено лишь в национальных парках. Тем не менее, археологи говорят, что часть переданных государству кладов найдена именно там. Археолог-любитель Эмил Малый говорит, что искатели кладов, как правило, знакомы друг с другом, и специалисты нередко обращаются к ним за помощью. Когда мы самостоятельно отправляемся на поиски, то чаще всего с металлоискателем обследуем районы, где проходили бои во время Второй мировой войны. По документам находим пути движения войск и собираем то, что обронили солдаты. К нам обращаются и музеи. В этом случае они сами выбирают местность, где нужно проводить поиски. Эмил Малый со своим другом Павлом Младком в прошлом году нашли уникальный клад, который передали музею Восточной Чехии. Рассказывает Павел Младек. Мы нашли хорошо сохранившиеся бронзовые предметы. Части гривны, так называются первобытные нашейные украшения, сосуды с бронзы и топор, датируемые 2-м столетием до нашей эры. Это самые ценные вещи, которые мне когда-либо посчастливилось найти. За всю историю чешской археологии удалось обнаружить всего 4 целиком сохранившихся бронзовых сосуда, потому что их делали с тонкими стенками из хрупкого материала. По закону все клады необходимо возвращать государству, и за это в Чехии, как и в большинстве стран, полагается вознаграждение. Например, за сосуд и топор выплатили почти $1000. Правда, чешские кладоискатели нередко сдают найденное не на родине, а в соседних с европейских странах. Например, в Австрии за сданное в музей сокровище кладоискатель получит половину его стоимости, а в Чехии только 16%. Не так давно в Германии арестовали чеха, который собирался продать 12 так называемых кельтских монет из золота. Сомнения по поводу происхождения этого клада не возникли, так как на территории Чехии находилось несколько древнеримских укрепленных центров колоний, где были найдены самые старые во всей Центральной Европе металлические денежные знаки. Монеты, которые чеканили представители племени Боев, они, кстати, и дали название Богемии, передали Национальному музею. Археолог Ян Прострежник говорит, что точно определить место, где был найден тот или иной предмет, возможно лишь в исключительных случаях. Поэтому археологам приходится верить кладоискателю на слово.
Тем, что к однотливым предметам не существуют жадные анализовые околности.
Любитель не обременяет себя составлением должной документации, поэтому мы теряем важную для нас информацию. Например, где был найден артефакт, с какими другими предметами его обнаружили. Конечно, те вещи, которые сдают кладоискатели, могут помочь специалистам проследить технологию производства. С ними можно проводить и эксперименты. Но ценность археологических находок удваивается, если они обнаружены при классических раскопках. На интернет-странице сообщества чешских кладоискателей можно прочесть предостережение. Помните, что сокровище, как и в приключенческом романе, может стать для его владельца проклятием. Поэтому лучше отдать его в музей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с рассказа о деле Василия Алексаняна. Переводят из тюрьмы в больницу бывшего вице-президента компании «ЮКОС». Пока непонятно, когда и каким образом это случится. Но зададим мы следующий вопрос для обсуждения. Прекратит ли голодовку Михаил Ходорковский? Когда это случится? Новая перепалка между Россией и ОБСЕ о контроле президентских выборов. Почему стороны по-разному представляют себе, каким должен быть мандат международных наблюдателей? Похоже, опять их будет немного на президентских выборах в России. В Берлине сегодня открывается международный кинофестиваль. Каковы шансы на успех российских фильмов? Поговорим об этом с известным кинокритиком Андреем Плаховым. Вот таковы главные темы программы. А открою я программу, как обычно, через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина известный московский политолог Георгий Сатаров. Тема программы – политические институты России, настоящие и имитационные. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом,
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.